Вот. И мы с ними разбираем. Вот и с вами хочу тоже разобрать, что пример достаточно такой очень показательный. То есть колобок погибает только по тщеславию своему, понимаете, да? Он все время надмевается и все больше, значит, что упражняется в тщеславии. Он встречает вначале зайца, потом там волка, там еще кого-то. И так преодолевает их, и он так распирает. У него такой перечень, его засох перед, уже растет. То есть я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от волка, от зайца, от волка там. Вот. Простите, такие примеры. Ну, все дети, правда же, да? Вот, и значит, он потом настолько тщеславится, пока сталкивается с простатой, с простыми такими злодеями-то. Вот. А когда именно в корень его, тщеславный корень его поражает, вот эта лиса, да, то есть она ему показывает, что ты вот такой, что ты там вообще, там и песня твоя прекрасная, и все так хорошо, вот, давай только поближе подойди ко мне. Он полностью в полном помрачении находится в этом случае, и он совсем обо всем забывает, и вот он погибает, колобок. Вот. Та же, значит, причина, вот, знаете, разделяя между собой гордость и тщеславие, вот преподобный Амвросий Оптинский говорит, что тщеславие – это как утка, а гордость – как гусь, да, помним эти примеры, мы неоднократно об этом говорили уже с вами. То есть тщеславие, оно как утка ходит, значит, вот, переваливается, его хвалит, он говорит, так, правильно, мол, хвалите меня. Гусь ведет себя в разных случаях по-разному. С одной стороны, когда власть имеет, то есть всякий, кто скажет ему что-то против, он же его вытягивает, говорит, гад. То есть, гад, кто что сказал, значит, вот. Кто мог что-то сказать умное в моем присутствии. Вот. А с другой стороны, когда он не имеет власти, он как гусыня на яйцах, преподобно Амвросий говорил, то есть он всех щиплет, вот всех проходящих, всех щиплет, понимаете, да. Вот, и поэтому в этом случае тщеславие и словолюбие, они постоянно вызывают в человеке несытость, то есть он все время как бы не удовлетворен своим положением, он все время ищет чего-то большего. Если, значит, он не имеет такой славы, он мучается, вот, он испытывает, как вот говорят, может быть, люди вот творческих профессий особенно, там вот у них там вот не получается вот успеха, понимаете, вот, и мука такая идет, творческая мука называется. Потом, значит, сребролюбие, сластолюбие, все это касается жизни плоти больше, все угождение самому себе. То есть это различного рода утехи плотские, пища, питье, там, плотские всякие, там, похотения разные, похоть очей, похоть плоти, как говорится. Вот, вот это все удовлетворение вот своих потребностей плоти, вот, которое тоже ни к чему, собственно, не приводит. Вот, если мы говорим о жизни, обычной человеческой, как мы ее сказали бы, жизнью, то она вот так и проистекает в угождении самому себе. То есть, когда человеческие поступки все двигаются от одного, от эгоизма, то есть от самого себя. Вот. Апостол говорит, что человек душевный не понимает духовного. То есть, то, что от духа не душевный человек постичь не может. Почему? Потому что душевное всегда входит в большое противоречие с духовным. Душевное – это все-таки больше принадлежит самому себе. И когда, значит, механизмы поступков человека руководствуются этими двумя, как вот психологи-то наши говорят, что там и не наши всякие говорят, что, значит, вот мы об этом говорили, для самого себя, значит, что вот доказать, что ты значительная личность, а другое, значит, вот похотение всякого рода исполнить. Вот. Вот. Два механизма. И пока человек ими руководствуется, он духовной жизнью еще никакой не живет. Это все душевное. Понимаете, все душевное. Поэтому сейчас очень много выдается душевного за духовное. Духовное – это совсем другая жизнь. Это совсем другая жизнь. Потому что что противостоит эгоизму в человеке? Это противостоит ему только совесть. Потому что совесть – это жертвенное начало, она всегда направлена на ближнего. То есть это деятельное участие в жизни ближнего, не просто какое-то созерцание. Как уже всегда и говорим, что если человек только видит что-то, вот как часто встречается, человек вот, ну, смотрит какие-то зрелища, вот телевизор смотрит, вот особенно сейчас бабушки очень много смотрят передачу «Жди меня», когда приходит и говорит: «Я только «Жди меня» смотрю». Или еще какие-то катастрофы, которые случаются, или еще что-то. И говорят: «Я так переживала, так переживала». Ну и что, что ты переживала? Ну, какую-то пользу это дало тебе или кому дало это какую-то пользу? Это только прошло на уровне эмоционального переживания. То есть ты только попереживал так, подумал, какой я хороший такой. Вот. А на самом деле ты же ничего не совершил в жизни-то. Механизм совести, он действует таким образом. Человек видит впечатление, что-то к нему приходит в сознание, и он сразу должен действовать. Он сразу должен действовать. То есть он должен совершать поступок. То есть впечатление и поступок, между ними совесть. Сразу совесть ему подсказывает, что надо делать, значит. Как-то надо участвовать в жизни другого человека. В этом случае очень показательный такой пример. Когда-то радио я слушал, это было еще в начале 90-х годов, и там, знаете, вот один журналист очень много об этом говорил, что вот нам в редакцию пришло письмо, что человек мучается, там страдает, что-то у него нехватки, недостатки. Ну, все помнят эти 90-е годы, начало, там многие так вот. Это же просто мы маленько забыли, как мы тогда жили. Очень много было таких. И ломка, и внутренняя шла, и внешне, и экономически очень было тяжело, трудно. И вот я, значит, с этим письмом пошел к игумену какого-то монастыря, а он не стал со мной обсуждать эту проблему. Он сказал: дайте мне адрес, я посылку пошлю. Вот. И все. И он так с таким негодованием пишет, что игумен монастыря не стал с ним эту проблему обсуждать, этого конкретного человека. Понимаете? То есть вот это показательный пример того, как человек проживает события эмоционально. Он поговорил, поболтал, показал собственное красноречие там, спор или еще в чем-нибудь, показал, насколько он сострадателен по отношению к другому, а действия-то он никакого не сделал, знаете. Он же ничего не совершил, ни копейки ему не подал, там, ни посылку ему не отправил, ничем не помог. То есть этот человек нарушил в себе механизм. И когда человек просто воспринимает что-то, впечатления какие-то, эмоции воспринимает, но за этим никаких поступков не совершает, в нем совесть погибает. В нем совесть погибает, знаете, да? Поэтому, значит, Господь в первую очередь говорит: отвергни себя. То есть себя — это очень такое очень широкое понятие. Я говорил вот о тех движениях внутренних, которые руководствуются по отношению к себе. То есть все для себя и только в угождение себе, то есть эгоизм. А с другой стороны, нужно обратиться на ближнего. Нужно обратиться на ближнего. То есть, знаете, вот как часто люди хотят сделать что-то хорошее. Вот хотят, но внешне очень хорошее, понимаете, что-то хотят сделать там. Вот. Ну, может быть, даже подвиг такой понести, но ребенка усыновить, допустим, да? Вот. И... Знаете, вот я просто как вот скажу так, как вот я наблюдал вот эти вещи. И они хотят ребенка усыновить. И спрашиваешь: а зачем ты его хочешь усыновить? Вот. Да вот он будет для меня, вот мне нужно, вот я вот хочу, чтобы вот он у меня был, что муж мой тоже хочет. А ты его-то спросил, что ему хочет. То есть сразу отправная точка, простите, я сегодня маленько, может, сбивчиво говорю, идет не от пользы ребенка, понимаешь, что ты ему хочешь помочь, ты его хочешь забрать из этих условий, в которых он вряд ли вырастет, может быть, таким вот человеком, ну, христианином, трудно ему там будет пробиваться. Потому что я говорю, вот мы и в детском доме был я, и в доме малютки, и везде, понимаете, там очень трудно, понимаете, вот трудно ребенку, очень трудно там. Там давление большое, не со стороны персонала даже, а так вот условия такие, понимаете, жизни, вот скученная жизнь такая вот. И поэтому, когда, значит, вот, что ты... Ты для себя его берешь, понимаете, как игрушку берешь для себя, понимаете, да? Чтоб тебе не было поношения от кого-то, значит, вот, за твое бесчадие или еще что-нибудь, вот. То есть получается сразу отправная точка неправильная, потому что если ты не для него это будешь делать, то что в итоге получится? А он возьмет, да и не будет соответствовать. Он вот не поймет, что ты для него хорошее сделал, правда же, да? Что вот он обязан уже любить, не поймет, за то, что ты вот только его оттуда взял. Эти ребенок-то он практически не понимает того, что значит вот такая благодарность он какую-то должен испытывать. Это потом благодарность появится, когда он вырастет, понимаете, да? А сейчас же он совсем не понимает, но взяли его, взяли, вот. То есть сталкиваются уже два тогда таких вот отношения. Два эгоистичных отношения. Ребенок, значит, вот все-таки смотрит на взрослого, как что он для него. Взрослый смотрит на ребенка, что ребенок для него. И вот эта нестыковка интересов первоначально сразу, она поражает вот все такие конфликты, которые вслед за этим последуют. Вот за престарелым ухаживать, хорошо, доброе дело, понимаете, вот, ну, что может быть лучше, или за больным ухаживать, понимаете, да? Но когда вот отправная точка нашего вот этого желания ухаживать за кем-то, она на чем-то другом строится, а не на любви, не на заботе о ближнем и не на совести строится. То есть обязательно получится очень плохо получится, понимаете, да? Обязательно придет конфликт, в человеке появится потом помаленьку, вот не во всех, я не говорю, появится ненависть к тому человеку, за которым он ухаживает. Он сразу будет думать, он что-то не соответствует, он недостаточно меня уважает, вот. Это ж очень трудно все понести, понимаете, когда человека просто вот так вот, ну, в его немощи ухаживаешь за ним, или что-то там помогаешь, или воспитываешь его, просто ради него самого. Вот где идет ломка духовного такого, мнимо духовного отношения нашего, понимаете, вот. Проверяется она сразу, потому что если ты строишь не на духовном, не на любви к Богу и на любви к ближнему, а строишь на душевном, на себе, всякое дело оно посрамится, понимаете? Потому что невольно войдешь в конфликт с этим человеком, обязательно войдешь в конфликт, потому что он не будет удовлетворять твоих условий, которые ты преждевременно себе придумал, нафантазировал, что он вот будет так, вот такой будет он меня любить, а почему? Вот, он тебя должен. Да он может и не любить тебя, он может очень себя плохо будет вести. Правда же, да? Вот. Поэтому все вот эти вещи, которые мы строим, то есть начало духовной жизни, вот батюшка мне один говорил, у них там есть отделение такое, и христианки православные, они там помогают больным. Он говорит, знаешь, вот кто там какое-то время остается, но вот подольше маленько побудет в этом деле, вот, поухаживает там за больными. То есть это очень помогает духовному росту, потому что вот когда человек на самом деле вот входит в это, в боль этого ближнего, то есть тогда это вот способствует очень сильному такому процветанию, будем говорить, вот этой совести, противовес эгоизму. Но это может быть только в сознании, может быть, верующего человека, мне кажется, потому что с другой стороны, механизм защиты какой-то, вот этот самоугодие мирского, он начинает срабатывать так, что часто человек вообще не воспринимает другого человека, который нуждается в его помощи, как человека, понимаете, он заслоняется как бы вот. Он пытается сердце свое защитить, чтобы не скорбеть, не мучиться, понимаете, потому что вот в том же доме ребенка, допустим, женщины работают, но столько ручек к ним протягивается, понимаете, это тяжело, понимаете, вот если человек вот не руководствуется, значит, вот какими-то духовными отношениями, хотя бы отношениями совестливыми, то он пытается уже понять и бороться вот с этим внутренним своим чувством, которое в нем проявляется, совестью. Может совесть потерять, а может и не потерять. Но я говорю, что если человек только духовно будет осмысливать свое значение вот жизни в этой, то тогда он только и поймет, что он должен делать и как он должен делать. Понимаете, да? Вот. И поэтому, когда Господь говорит «отвергни себя», то это говорится и о том, что мы должны оставить всякое самоугодие, все-таки себе угождать меньше, стараться. Вот. И с другой стороны, что мы должны отвергнуть все-таки и собственное мнение тоже о каких-то предметах. Вот. То, что мы на прошлом занятии касались, насколько человек не свободен, когда он доверяет собственному мнению. То есть он очень несвободен. Тогда он пытается, чтобы все было только так, как он думает. Вот. И когда это не получается, то он лишается свободы. Он получается вот такой вот очень узко мыслящий человек. Вот. То есть и отвергнуться себя. Что это значит? Вот апостол Павел также говорит, мне мир распят, а я миру. Вот. Это о чем говорится? Распятие — это такая вот форма казни, будем говорить. Когда человек, по сути дела, очень беспомощный. Он беспомощный, он не может руки протянуть к чему, понимаете, да? И когда человек выходит из этого мира, выходит из мирских отношений, то есть когда все практически, ну, бывает очень заувалировано, закамуфлировано, но в основном все строится на отношениях корыстных, то есть ты мне, я тебе, вот так в основном, в мире все так строится, понимаете, вот. Кто больше всему кому-то выгоден, вокруг вот так вот у них какая-то дружба. Как, знаете, один спрашивал, девчонки, против кого дружите, понимаете, вот. То есть вот, когда люди взаимно как бы дополняют друг друга там и пытаются какую-то коалицию создать, тогда у них видимость дружбы какая-то получается. И в мире все получается вот как по какой-то корости. Вот. Ну посмотришь, вот, как бы так это ни было, вот все спрятано там, то все равно что-то какая-то корость, какая-то выгода, все равно где-то что-то, вот эти отношения, словолюбие там, потому что кукушка хвалит петуха, петух кукушку хвалит, понимаете, да, или вот серебролюбие, то есть денежные какие-то интересы, зависимость материальная друг от друга, или, значит, сластолюбие, то есть похотливые какие-то отношения, все строится, понимаете, вот в миру все строится так, понимаете, да. И когда человек отвергается от этих мирских, вот, значит, желаний, вот, желание, то есть он пытается не прикасаться миру, то нужно так бы, чтобы мир не имел власти, чтобы он сам руки к нему опять не протягивал. То есть он меняет форму жизни, понимаете, вначале, то есть уходит от мира, значит, чтобы миром не распялся, и что? Меняет форму жизни. Ну, самая крайняя форма, значит, изменения своего положения, это, значит, монашество человек принимает, то есть он уже должен, по сути дела, жить другой жизнью. Или мы, когда принимаем, значит, для себя православное христианство, вот мы тоже уже изменяем форму жизни. Согласны же, что изменяем, да? Мы должны менять форму жизни. У нас и в одежде какие-то изменения происходят, потому что так принято в православии. Мы и там в каких-то вот вещах себя очень ограничиваем. Потому что мы, то есть мы выбираем для себя жизнь, линию жизни, которой мы будем жить. Вот. Форму жизни, внешнюю форму. И мир, то есть мы, получается, оставляем в каком-то таком забытии на какое-то время. Ему на работу просто надо. Значит, а потом, значит, получается еще, что и мы-то не должны возвращаться, протягиваются руки как бы к этому миру. То есть мне мир распят, и я миру. Вот. То есть мы не должны стараться вот там снова чем-то вот занимать себя из этого мира. Вот даже когда, допустим, отношения между духовником, допустим, и тем человеком, которым он руководит, они тоже иногда бывают неправильными, понимаете, да? В том смысле, что между ними тоже, когда вот эти три какие-то намечаются, вот, то тоже очень нехорошие получаются отношения. Это как может быть? Человек может просто получать удовлетворение от того, что где-то получает он, ну, как сказать, слушателя какого-то, с которым можно делиться какими-то своими переживаниями, или который может похвалить тебя там, вот, или еще что-нибудь. То есть вот такое тоже отношение. С другой стороны, может получиться искание славы. Знаете, вот иногда вот человек заявляет, что он самый грешный, понимаете, вот повод для такой, для гордости нашел, сказал, что самый грешный. Вот, ну, грешный, но самый грешный, понимаете, вот, помоги Господи. То есть, или еще какие-то формы такие. То есть он ищет славу уже не в этом, а ищет славу вот как бы вот от того, что он себя так видит. Что он, значит, вот все тонко за собой замечает. Или еще какие-нибудь. Я не говорю, когда это исповедь перед Богом. Нет, это просто человек вот тщательно анализирует, и помыслы бывает порой анализирует. А когда маленько только просказывает то, что вот, знаете, вот артистичная несколько такая нота внутри себя, вот заметим ее когда-нибудь, что я вот так вот, прям так вот, так уж я прям вот, такой уж я, так уж покаялся, понимаете, то обязательно не причастишься. Вот. Потому что ты уже получил вот это как бы тщеславное свое, понимаете, если ты тщеславное получил, а Господь кротким дает благодать, правда же? Если ты на исповеди как-то вот там все так хорошо рассказал, простите, я такие вещи очень интимные говорю, но иногда надо о них говорить. Вот, что если ты вот на исповеди как-то там, ну, хоть маленько почесаешься, как ты так вот все такие вот, ну, это на тонком уровне, понимаете, вот. Ну, там у меня уже донимает, но вот на таком тонком, то есть ты уже тонкий уровень способен какой-то там чувствовать, понимаете, или еще что-нибудь. Только почесаешься, значит, ну, что ты уже себя всего лишил, понимаете, ты уже самодостаточная личность остался, понимаете, Христос-то тебе уже как-то и не нужен, то есть ты его не примешь, понимаете, да, вот. Потом, значит, и бывает и серебролюбие, не дай Бог, вот, и злостолюбие еще более низкая такая вещь, понимаете, вот, которая не должна быть в нормальных духовных отношениях, вот. И тогда человек во всем себя, получается, обкрадывает, понимаете, вот, и тот, и другой обкрадывает себя. И вот, когда человек на самом деле становится на путь духовной жизни, он должен себя вот отвергнуть. Очень резким действием в этом случае святых было принятие юродства, понимаете, да? Потому что это такое очень редкое, очень такое, особенно на Руси, известный такой подвиг юродства. Вот мы завтра блаженную Параскеву Дивеевскую будем прославлять. Она, значит, в 15-м году скончалась. То есть вот только Русь дала столько юродивых, может быть, миру. Блаженный Христа ради юродивых. То есть, кто такой юродивый? Это человек Христа ради, понимаете, не просто так. Отказавшийся от самого почитаемого, что в миру как бы почитается, это от собственного ума. Ума житейского, так скажем. Вот. И приобрел другое рассуждение, разум Христов. Вот. То есть он уже и для мира, для всего кажется странным человеком. Вот. Но надо сказать, что блаженные никогда не становились таковыми как бы по своему произволению. То есть мало таких было. Вот. В основном это было благословение на этот подвиг. Когда ту же самую Параскеву спрашивали, что нужно для этого, он говорит, очень сильная воля и очень хорошее здоровье. Потому что человек должен изменить жизнь свою совершенно. Я просто сейчас крайние самые формы показываю, понимаете, вот как человек отвергается миру. То есть он живет где-то там на кладбище, в одежде не нуждается, вообще скитается, порой странничество принимает для себя подвиг. Вот. Предоставляет себе ветру, значит, всяким стихиям мира. Вот. Во всем полагается на Бога, потому что если он идет, он не знает, куда он придет и что он встретит, понимаете, да? То есть это предание себе, полное предание воле Божьей, полное предание себе воле Божьей. И полный отказ от того, чем мир особо хвалится. Он хвалится разумом. Тот же самый, знаете, кто-то из классиков наших говорил, нашего человека хоть как назови, понимаете, хоть как назови, он потерпит. Вот. А назови его дурачком, вот он возмутится, правда же, да? Любой, вот. И поэтому, вот, когда блаженные отказывались от этого разума, был очень серьезный подвиг. Вот. И они уже, будучи своими вот, соотечественниками, своими вот, значит, людьми, горожанами презираемы и поношаемы, молились Богу за них. Вот это уже следующий этап, который, значит, вот, Господь к чему призывает, то есть возьми крест свой. Вначале отвергни себя, то есть откажись от самоугодия, откажись от своих похотений, откажись от своих властей, измени жизнь свою сообразно тому образу, который ты должен на себя принять. И, конечно, тогда эта вся жизнь твоя будет сопровождена, сдаться крестом. Вообще крест несут все люди, конечно. Кто несет, а кто не несет, но во всяком случае, я же здесь, жизнь имеют все в этом мире. Время-то есть у нас еще или нет? Все в этом мире имеют тяготу свою. Один из святителей, раскрывая слова Спасителя о том, «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные», об этом выражении Христа говорит, что труждающиеся – это те, кто добровольно трудится, а обремененные, которые те же самые, тоже имеют тяготу. Вот, тоже тяготу имеют, но они не добровольно ее несут. Вот. Одни труждающиеся, другие обремененные. И поэтому, когда человек вот пытается противопоставить себя мирским отношениям, он, во-первых, для мира становится совершенно непонятен. Понимаете, вот. Порой он перестает входить в контакт с другими людьми. То есть они не понимают, чего он хочет, вот, чего он добивается, о чем он говорит. То есть он практически для мира, когда он выходит из этих механизмов корыстных и всех прочих, он непонятен. А почему он мне это дал? А что он от меня хочет? Вот, вот что рождается в голове любого мирского человека. А почему он ко мне так по-доброму относится, да по руке меня погладил? Вот. А сейчас наши просвещенные эти... Кто наслушали всяких передач и телевизора, смотрите, он мне энергетику дурную передал, он на свои болезни вручил, понимаете, или еще что-нибудь. То есть все же так напуганы, в страхе живут, понимаете. Вот. И вообще для мира человек становится непонятным. Знаете, вот есть прекрасный такой, на мой взгляд, писатель Дмитрий Балашов, у него исторические книги, вот особенно цикл «Государи московские», очень вот такой, на мой взгляд, великий, конечно, потому что там очень много хороших книг. И там есть пример такой интересный, когда вот, знаете, там на Руси было тогда два митрополита, Киприан и Пимен, вот. Такое было время двоевластия, разделения, вот. И Пимен был человек глубоко безнравственный, то есть такой страшный злодей, понимаете, да. И вот когда они оба вызваны в Константинополь, они туда поехали, Пимен и Киприан, за ними отправляется племянник преподобного Сергия Радонежского, Федор. Вот Федор Симоновского монастыря, тогда еще он был архимандрит. Отправляется в Константинополь с той целью, чтобы добиться смещения Пимена. Это очень хорошо там описывается, вот этот момент исторический. Это исторически правдиво очень изложено. И по дороге попадает к нему в плен, даже вот там он его мучит, вот. Самолично, потом он все-таки попадает в Константинополь. И он вначале не понимает, хотя Византия, конечно, тогда представляла собой разлагающееся уже православное государство, оно уже такое было со всех сторон сарацины, мусульмане теснили, оно там нуждалось очень в средствах, и поэтому очень много взяточества процветало. И он вот не понимает, почему они с такой охотой идут на то, что, значит, вот как бы Пимена-то сместить. Вот. Потом православные его друзья, греки, они ему показывают встречу там с папским легатом. Ну, это может какой-то домысел, может быть, этого писать. Но такое могло происходить, конечно, потому что тогда уже переговоры об унии шли вовсю. И они ему говорят, знаешь, вот сейчас они Пимена сместят и вслед за этим Киприана и поставят, говорит, своего человека, которого, значит, им надо поставить. И тогда в сознании Федора сразу рождается другое совсем отношение. Он говорит, надо Пимена-то спасать. Вот. Ведь если они сейчас его, значит, не изложат, по моей же просьбе там или по своему велению, то получится опасность для России, для Руси опасность, понимаете, да? Как его спасти? Его надо вывести за Босфор, значит, на другую сторону перевести, через пролив. Потому что его отсутствие они могут не изложить. И он приходит тогда, ну я до чего долго так рассказываю, просто обстановка историческая такая была. Он приходит, значит, к Пимену и начинает ему объяснять. Ну, во-первых, он как бы к врагу приходит, понимаете, и тот, который его ненавидит, и он к нему приходит, понимаете, и они начинают разговаривать. И он говорит ему больше часа. О Руси, о том, что такой заговор, о том, что, значит, это надо уехать, что, значит, это будет такая опасность. Смотрит, у того полное отсвечивание идет, он не подключается совсем, что он от него хочет, почему он такого добивается, у него тормоз внутри психологически есть, потому что он же ему добра-то не хотел. Вот. И тогда уже, значит, на выходе в дверь Федор поворачивается, говорит, и тут его как бы осеняет, он говорит, знаешь, и тебе хотел сделать, и себе, а ты не хочешь, он говорит, а что себе? То есть только тогда у него просыпается сознание, когда вот эта фраза ключевая звучит, мира, то есть, а что себе, что ты хотел, понимаете, вот. И сразу у него живой интерес в глазах. А значит, тот ничего другого Федор не нашел, сказать, как говорит, хотел епископом ростовским стать. Он говорит, ну все, вопрос решаемый, давай обсудим. Вот. То есть я для чего так долго говорил? Для того, чтобы показать, что когда человек живет мирскими законами, кем бы он ни был, что бы он ни был, понимаете, он не понимает, когда человек приходит к нему с какими-то с высокими идеями, будем говорить. Когда он ему пытается что-то доброе делать ради Христа, он порой становится странным человеком, понимаете, вот. И вот это неприятие, понимаете, со стороны окружающих, это является вот одним из видов такого крестоношения христианина в мире, понимаете, неприятие его, с его добром неприятие. Он, кажется, вот с добром идет, понимаете, его не принимают, вот. Потому что им, они не понимают, что, как это может быть. И поэтому, значит, вот и Христа тоже, вот помните, не приняли. Почему же опять не приняли? Понимаете, вот готовы вроде были принять. И как принять-то вот хотели? Это хотели принять его царем. Хотели принять его царем почему? Там, вот помните, вход Господень в Иерусалим, Господь въезжает, а там ризы постилают, ему ветви бросают, осанна кричат, там, в полный восторг. Вот. Почему? Вот эту мысль, почему, знаете, выражает очень хорошо настроение даже самих апостолов. Иоанн и Яков, да, мать их. Они говорят, знаешь, вот ты когда сядешь там на престоле, царем будешь, пусть я справа сяду, а тебя я слева. Вот. И даже вот в народе иудейском то же самое. Вот он сейчас воцарится, мы его поставим царем, там он же могучий, он там все может. Он вот Лазаря воскресил, да, четверевненного, смердил человек, вот труп был. Он взял его, воскресил, понимаете, вот. Вот если царя нам такого, так мы как заживем, братцы, правда же, да? В их сознании Мессия это уже кто был? Мессия это был человек, который, значит, вот даст им... Такое правление могущественное за счет других народов, они будут благоденствовать, море будет выбрасывать им сокровища к их ногам, понимаете, да? То есть ставят это царем не просто так, не бесплатно ставят царем, понимаете, а не Христа. Они же как бы поддерживают его до тех пор, пока он их ожидания не разбивает вот своими проповедями. Он же не призывает ни к восстанию, не говорит им, значит, о каких-то там будущих благах, не говорит, что ты будешь министр, а ты будешь там, значит, вот деньги делить. Вот он не говорит так, понимаете, он призывает, простите, я специально утрирую, что, может быть, это будет более понятно. Да. Вот, то есть, что он говорит о Царстве Небесном, а будет оно, не будет, понимаете, вот. Где оно? То есть оно неощутимо, оно нет сегодняшней корости, нет сегодняшней. Поэтому люди его через 4 дня уже, которые, кажется, приветствовали, восторженно кричали, говорят, распни его, распни его. То есть он не оправдал наших надежд, он ничего нам не дал, понимаете, вот. Об этом Господь также говорит, когда он касается и того, что не сыпьте бисер ваш пред свиньями. То есть свиньи, потому что они обернутся и расторгнут вас. Почему? Потому что когда бисер мечешь, она, свинья воспринимает это как зерно. То есть как зерно как будто сыпят, которое можно есть, бисер. А когда они попробуют, что это не зерно, они в неистовство придут, понимаете, что это за такой обман. Вот. Хотя бисер прекрасный, там красивый, все, но он как-то их не касается, понимаете, да? И поэтому, когда человек выходит из мира, один из видов, я повторяюсь, крестоношения, это тот неприятие мира, его внешнего вида, его образа жизни, его поведения. И чем больше человек старается соответствовать христианской норме, норме, в норму прийти, не больше, там, в норме хотя бы, тем больше он воспринимается как-то со стороны, порой неистово воспринимается, понимаете, да? Вот. Как я в больницу, меня положили, ну, а я там, как все больные, в халате, там, все там, это прочее. И один больной, так со стороны, пожилой дядечка на меня долго смотрел, на мою бороду, на мои волосы, и говорит, ты что так опустился? Вот. Так что страдательно очень сказал. Вот. И даже вот, и многие переживают, я просто примеры из жизни говорю, и многие переживают то же самое. Вот она совсем за собой не следит. Она какая-то стала вот такая, она не... Брови даже не красит, и ничего-то не выщипала их, и губы не красит, не стал. А этот вообще думает, что его все время отравят. Садимся, если он все время все крестит, понимаете, такой боязливый, пугливый. То есть даже, видите, внешняя форма христианской жизни, она вызывает сопротивление. Потому что когда-то она была оболгана, она, конечно, была извращена форма-то, показано, что это как бы вот только это какой-то несовременный человек может жить такими формами жизни, понимаете, да? И поэтому кажется, что какое-то это сразу такое отклонение от нормы. То есть мир предлагает сегодня норму, которая совершенно ненормальная норма, понимаете, мир на голове сейчас, может быть, ходит и считает, что это нормально, понимаете, да? Вот так ты должен себя вести, вот так ты должен говорить, вот так ты должен одеваться. И надо сказать, что в этом случае человек очень далеко не свободен, понимаете, вот в сегодняшнем мире, далеко не свободен, понимаете, вот. И чем больше мир продолжает утилизировать вот так у человека, как бы, тем больше он как-то вот трещит по всем швам сознания-то, понимаете, вот. Он все больше зависим от окружающих, вот. И поэтому вот само наше исповедование, наша вера, оно и заключается даже во внешнем облике нашем, понимаете, да? Во внешнем облике. Вот, когда мы идем по улице, когда мы разговариваем между собой, потому что, знаете, как в древнем Патерике один монах пришел к другому, и он ему сказал, знаешь, вот сейчас побудем, а потом пойдем проповедовать в Александрию. Вот, пойдем. И они пошли в Александрию, прошли через весь город, вышли из города. Он говорит, а когда же будем проповедовать? Он говорит, так мы с тобой проповедовали. Люди видели, идут два монаха, не дерутся, не пьяные, между собой разговаривают тихо, мирно, правда? Вот это нашей проповеди была, правда? Вот. То есть это самый маленький из крестов, который мы в первую очередь принимаем на себя, понимаете, да? Надо сказать, что когда мы доброго креста не принимаем, то мы становимся в разряд все равно обремененных, понимаете, да? Все равно обремененные, все равно несчастья, болезни разного рода нас не оставляют. То, что мы когда должны понести что-то, мы обязательно понесем. Мы этого, если не хотим нести, мы другое будем нести, другое. Только не, как вот святые нам говорили, с этого креста сойдешь, а другого не будешь избавлен все равно. Вот. Мы об этом говорили с вами. Все равно что-то будет у нас все время вот в жизни встречаться у нас такое, что мы должны будем терпеть. Это же Господь сказал, в терпении спасайте души ваши. Вот, значит, мы в терпении должны спасать, что все равно что-то придется терпеть. Вот этого не захотели терпеть. Другое будем терпеть, упражняться в терпении. Вот от этого отказались. Другое будем. Да еще, знаете, еще бывает, что и больше-то того придется потерпеть, чем Господь давал. Больше придется потерпеть порой. От чего-то отказался, вот. И мы, знаете, вот если мы вот внимательно относимся к нашей жизни, я не призываю вас копаться в прошлом, понимаете, не надо в нем копаться, в прошлом этом, вот. Потому что прошлого у нас нет, если мы тем более исповедовали грехи наши, это вообще ни к чему. Но, знаете, вот в жизни каждого человека мы встречаем какие-то моменты вот такие вот поворотные. Когда ты мог пойти или туда, а ты выбрал для себя, допустим, вот этот путь, вот. И после этого вот, жизнь пошла у тебя в другую сторону, понимаете? Вот. Опять встречается такой, как бы, развилка дорог. Ты можешь так или так поступить, ты идешь так, значит, вот. Если в момент ты молился, руководствовался, значит, как-то вот, то ты, значит, все равно как-то прошел этот путь и избежал чего-то очень такого для тебя тяжелого. Но ты даже это не знаешь. Поэтому мы, когда вот читаем молитву, литургические молитвы есть такие, там, значит, вот явных и неявных благодеяниях молимся, просим Бога, вернее, благодарим за то, что за явные и неявленные благодеяния, которые нам Господь совершил, потому что много от нас очень скрыто. Помню, как преподобный Амвросий Оптинский, он одного купца долго удерживал, тот роптал, от него заказ такой хороший уходил, там заказчик к нему должен был приехать, а он там преподобный Амвросий говорит, ну, ты еще останешься на литургии, да вечерком ко мне зайди, ну, а ему было не как-то, батюшку-то, тем более он его глубоко почитал, обидеть неприятно, и вот он, значит, все оставался, в этот момент мысли, а потом, ладно, и заказ-то ушел, и все. И только потом, значит, уже через долгое время у него заболел, когда человек, которому он доверял, он на смертном одре признался, что он, значит, его там подстерегал под мостом, но уже надоело ему его подстерегать, и он потом ушел. Он хотел его ограбить тогда, сидел, потому что он деньги получил приличные тогда, этот купец, подрядчик какой-то. То есть вот и таких благодеяний, где мы могли оступиться, понимаете, Господь совершил очень много по отношению к нам. Мы их не знаем даже, не предполагаем. Есть только те, которые мы знаем и которые мы помним. Понимаете, вот и за это Богу должны мы благодарить. Вот. Но если мы отказываемся идти вот за Христом, с крестом, который Он дал нам, то Господь говорит в Евангелии, Он говорит как? «Кто идет за Мной, а креста себе своего не несет, Меня не достоин». Вот. И более того, значит, святые отцы нам говорили вот так, такую фразу очень. Они говорили, в раю не распятых нет. Вот, то есть нет людей, которые бы не потерпели здесь что-то ради Христа. Правда же, да? Вот. И поэтому, когда ропщим, обижаемся там на свой крест, еще что-нибудь делаем, то мы не получаем награды. Потому что Господь, когда был распят, справа и слева от него два разбойника находились. Один, значит, роптал, поносил, говорил, что вот, если ты там сойди с креста и спаси себя и нас, да? Вот. А другой говорил, только просто осознавая свои грехи, вот по грехам нашим принимаем, он говорит своему товарищу, который распят рядом с ним. А этот за что страдает? То есть исповедует его праведность, понимаете, и говорит, помяни меня, когда придешь во царствие своем. Только такой крест меняется нам вот, в крестоношении. То есть я хочу просто подытожить маленько, значит, что отвергни себя и достай свое самоугодие, оставь свое похотение, похоть очей, похоть плоти, понимаете, вот. Постарайся, значит, приобрести разум Христов, а не свой разум, значит, которым ты очень кичишься, понимаете, вот. А возьми крест свой, это неси то, что тебе полагается нести. По твоей принадлежности к христианству, внешней хотя бы принадлежности, по твоим обязанностям, которые ты должен исполнять по отношению к миру, к Богу, к семье, значит, вот, если она у тебя есть, к ближним своим, понимаете, к соседям, ко всем, значит, вот, это то, что ты должен исполнять. Эти болезни, которые ты должен нести, вот. То есть взять на себя ответственность за свою жизнь, вот. Вот к этому нас Господь призывает и называет это крест. То есть это дело нелегкое. Это нелегкое дело. Ну, сейчас на вопрос отвечу, а потом, может, Бог даст, если мы увидимся с вами, про крест продолжим. Ну, если пожилой человек первый раз исповедуется, как его подготовить к исповеди? Ну, надо, знаете, что вообще, когда детей готовим, или пожилых готовим, или вообще какого-то своего товарища, который никогда не исповедовался, главная опасность в том, что его не надо переподготовить, как бы, понимаете, вот. Когда мы много на себя будем брать, то мы можем его и так и не допустить к встрече с исповедью, к священникам, понимаете, вот. В этом случае просто надо поговорить, что там вот батюшка придет, да и там вот А священника просто надо предупредить, что он первый раз исповедуется, и все. А так готовить что-то, вспоминать грехи, особенно там говорить, как, вот знаете, иногда ребятишки маленькие придут, у них там написано взрослой рукой бумажка. А я говорю, а что это? Они говорят, да вот я маме, раз мама мне написала моей, что я в чем согрешил, понимаете, вот. Это неправильно, потому что ребенка так готовить нельзя, потому что это разрушается исповедь, то есть сакральный такой скрытый исповедь, то есть исповедь есть тайна, понимаете, да. Но есть, существовала форма публичной исповеди, то есть когда принародно человек каялся, но это не для маленького ребенка, понимаете, да. Вот, а то он перепутает с родительским собранием исповедь, и потом, значит, скажет, что я туда буду ходить, правда? Вот. Поэтому и пожилому человеку тоже так же. Надо вот просто батюшку предупредить, что человек первый раз исповедуется, вот, а пожилого человека сказать, знаешь, там не стесняйся, батюшка, там он, у него склероз, он ничего не помнит, что ты ему скажешь, поэтому это и так говори, не стесняйся, понятно, да? Вот и все.
Трудные очень обстоятельства. Но если это не робот, а как-то стараться смягчить это?
Ну, можно и постараться смягчить. Но тогда будешь еще нести довесок. Обязательно какой-нибудь. Но, как сказать, мы же вот, допустим, относительно болезни, это тоже же крест, правда же, болезнь, любая это крест, вот. И мы стараемся лечиться, да, я говорю, стараемся лечиться, стараемся к врачу обращаться. Или вот пожар, допустим, или наводнение, или еще что-нибудь, мы пытаемся же избежать этого, понимаете, да, вот. Но когда мы пытаемся этого избежать, мы всегда должны помнить, а еще об одной вещи, очень важной, вот. Как вот в ответах Иоанна Варсонофия преподобных, там лечиться или не лечиться, задают вопрос ему. Он отвечает, значит, лечиться, не лечиться, это дело совершенных. Вот. Лечиться врачом не пренебрегая, врач от Бога, да? Вот. Но всегда помни, что лечишься ты или не лечишься, лечит все равно тебя Господь. Там через человека, а здесь, значит, непосредственно. Вот, но непосредственно лечится только совершенный, понимаете? То есть, кто считает себя совершенным, вот, ну, я думаю, никто не считает себя совершенным, слава Богу, до такого безумия мы еще не дожили. Вот. Поэтому надо стараться, вот, может, доживем еще, вот, а так и пока нет. И поэтому, значит, вот, стараться, значит, вот все-таки врачом не пренебрегать, потому что лечение, снадобье. Мы знаем, значит, апостол Лука, он тоже был врач, мы знаем, да? Лука, значит, воин Синедкина, святитель, тоже, значит, был хирург. И много, более того, знаете, вот, по-моему, Лаврентий Черниговский, если я помню, говорят, что верующий врач как апостол сейчас в мире. То есть верующий врач, это большое значение не придавали этому. А неверующий врач, это другое дело. Вот. И поэтому врачом не надо пренебрегать, знаете, вот, один из старцев оптинских, когда болел и попадал в руки врачу, воспринимал это как эпитимию. И все, что ему врач назначал, он так вот строго принимал, очень строго, потому что все это, мол, от Бога мне дано. Это все, и лечение, и спасение наше от воды, и спасение наше от огня, все в руках Божьих. Но мы какие-то действия должны делать, проявлять что-то, вот, вот. И какую-то волю свою проявлять. Но все равно всякий раз вот это самое важное, понимаете, самое важное, что мы порой вот по своему этому забываем, что прежде всякого дела лечиться там, спасаться, пожар тушить, и все мы Бога должны призвать. Тогда это дело Божье Богом освящается, понимаете, наше вот старание, наш труд. То есть наша самонадеянность в этом случае отвергается вся. То есть мы тогда уже ради Бога дело совершаем. А когда мы Бога не призываем на помощь, значит, на себя надеемся, то мы это делаем ради себя. Поэтому очень важный момент, вот это вот, это к Богу всегда обращаться, не забывать. Там, дети заболели за молитвослов, значит, вот что-то случилось, тоже Бога призывать своими словами, как можешь, если обстоятельства позволяют. Вот это мы должны делать. Что какой религиозный человек, религия – это связь с Богом, и мы-то эту связь всегда должны поддерживать. Все же от Него Поэтому, если мы к нему обращаемся, значит, и всякое действие нам меняется, значит, в доброе действие. Помоги. Не всякое, конечно, но меняется. Помоги, Господи. Вот, поэтому мы должны стараться в этой жизни как-то так вот быть.
В ранней и поздней литургии.
Да.
Почему это, значит, это две литургии, можно бывать на них? Тяжело, это физически.
А зачем, да, зачем на двух-то бывать? На одной побыл и пошел домой. Это же литургия, полноценные две литургии. Ничего там такого нет, значит, в некоторых городах там и три служится, вот у Троицкой Сергия Лавры в 5 служится, там 8, по-моему, в 10 служится, вот, на одной побыл литургии, все, пошел праздновать, вот,
правда. А вот почему в старинных романах читается, там, допустим, Герой пишет, что я на раннюю литургию опоздал, пошел на позднюю.
Ну, так и опоздал, и пошел, вот, да, ничего такого тут нет, нет.
А может как случиться человек, что нет у него креста, но как-то все ему...
Как? Это, ну это преподобный Дорофей пишет, говорит, что я не имел скорбей и подумал, что Бог меня оставил. И говорит, это пошел спрашивать, почему я скорбей-то не имею. А, значит, старец ему сказал, ты же в послушании живешь, поэтому у тебя нет скорбей. Вот в полном. Гордыни-то нет, вот и тебе и не надо исправлять, правда же, да? А вот у кого у нас гордыни нет, я не знаю, значит, все что-то несут, просто не видят.